Давайте попробуем, милейший сеньор Сафра, подойти к этому делу более ответственно, а вести себя потише». Так сказал ему комиссар и тотчас по высокомерному лицу своего собеседника понял, что взял неверный тон. Допустил тактическую ошибку. Робеспьер относился к числу тех, кто от промаха противника прибавляет в росте. На целую 5. «Комиссар, не надо морочить мне голову. Народ Кадиса имеет право знать правду». «Оставим эту чушь о народных правах и прочем. Взглянем на дело с практической точки зрения». «На каком основании вы призываете меня к этому?» Тисо наглядел улицу из конца в конец, словно бы в поисках человека, способного подтвердить его полномочия. Или, чтобы убедиться, разговор проходит без свидетелей. «На основании того, что могу проломить вам голову или превратить вашу жизнь в кошмар». Газетчик вздрогнул, чуть попятился, тревожно метнул быстрый взгляд туда же, куда минуту назад смотрел Тисон. «Кажется, вы мне угрожаете, комиссар?» «Не кажется». «Я буду жаловаться». Тут Тисон позволил себе смешок, отрывистый и сухой. Блеск золотой искорки во рту подбавил ему доброжелательности. «Куда? В полицию? Полиция — это я». «Я добьюсь правосудия». «Правосудие, в сущности, тоже я, так что нарываться не надо». На этот раз пауза была дольше, секунд на 15. Комиссар молчал выжидательно, газетчик задумчиво. «Друг мой, будемте рассуждать здраво. Вы же меня знаете, и очень хорошо. И я вас не хуже». Сказано было примирительным тоном. Примерно так, протягивая морковку, обратился бы погонщик мулов к своему питомцу, которого только что излупцевал палкой. Или собрался это сделать. Так, по крайней мере, истолковал это Сафра. «Наверное, знаете и то, что у нас свобода печати», — сказал он. Впрочем, прозвучали его слова не без должной твердости. «Вот ведь крыса», — подумал Тисон, — «однако не трус». «Надо признать», — завершил он свою мысль, — «что есть отважные крысы, способные сожрать человека заживо». «Ну, хватит разглагольствовать. Мы ведь в Кадисе. И ваша газетка, как и прочие, получает поддержку от правительства и от кортесов. И я не могу вам запретить печатать все, что вы пожелаете, но зато твердо могу обещать очень неприятные последствия». Сафра воздел испачканный типографской краской палец. «Я вас не боюсь. Меня и раньше пытались запугать и зажать рот, которым выражают свои чаяния простые люди. Не вышло. Настанет день, и...» Он даже привстал на носках своих нечищенных башмаков. Тисон прервал его, отмахнувшись с усталой досадой. И прибавил, что на него слюни можно не тратить. Он хочет предложить сделку. Услышав последнее слово, Сафра поглядел на него недоверчиво, а потом прижал руку к сердцу. «Я не вступаю в сделки со слепыми орудиями власти». «Да полноте вам пылить, в самом-то деле. Я вам предлагаю разумный компромисс». И вкратце объяснил свой замысел. В случае надобности он готов предоставить редактору Хакобину нужные сведения. Ему одному. Он расскажет во всех подробностях все, что можно будет рассказать, умолчав лишь о том, что способно застопорить ход дознания. «А за это вы меня немножко приголубите, самую малость». Сафра поглядел на него опасливо. «Что-что? Это в каком смысле?» «Похвалите. Расскажете, сколь проницателен и неутомим комиссар Тисон, как насущно необходим он для сохранения гражданского мира и так далее, и что расследование подвигается успешно и скоро будут сюрпризы. Ну, короче говоря, вам лучше знать. Вы пишете, вам и карты в руки. Полиция бдит неусыпно, днем и ночью, Кадис под надежной защитой. Что-то в этом роде». «Вы издеваетесь?» «Вовсе нет. Я рассказываю, как мы с вами поведем дело». «Знаете, я предпочитаю все же свободу печати. И мою собственную». «На свободу печати я, видит Бог, не покушаюсь. А вот второй, если мы с вами не договоримся, придется туго». «Объяснитесь». Комиссар задумчиво скосил глаза на массивный бронзовый набалдашник своей трости. Таким можно с одного удара раскроить череп. Газетчик, не меняясь в лице, проследил направление его взгляда. «Не трус», — мысленно признал Тисон. «Да, справедливости ради, следует отметить, что воззрение своей Сафра, может быть, и менял в соответствии с требованиями рынка, но те, каких придерживается в настоящую минуту, защищает с неподдельной яростью и может даже снискать себе уважение, правда, лишь у тех, кто не знал его. Преимущество Тисона в том, что он знал». «А вы как предпочитаете, сразу или малость походить вокруг да около?»
«Сразу, если вам не трудно».
Повисла краткая пауза, вполне уместная. Потом Тисон двинул ладонью. «Тот 14-летний арабчонок, что состоит у вас в услужении, которого вы время от времени дрючите, способен сделать вам большую бяку. Или даже две». Казалось, каким-то невидимым поршнем из журналиста разом выкачали всю кровь. Лицо его стало белым, как бумажный лист, прежде чем тот положит под типографский пресс. Зрачки бесцветных глаз сузились так, что превратились в две крошечные, черные, почти невидимые точки. «Благодетельные труды Инквизиции приостановлены, наконец, с усилием», — выговорил он. «И скоро вообще упразднят ее самое». Но голос его звучал не твердо. Рахелио Тисон отменно хорошо знал, что это значит. Такой голос может быть у человека, который не завтракал и в обед ничего существенного не ел, и теперь еще, кажется, останется без ужина. Человека, у которого желудок пуст, а голова вдруг отяжелела, который вот-вот брякнется в обморок. На этом месте волчий клык в очередной раз испустил золотое сияние, и Тисон сообщил, где именно он видел Инквизицию, ибо есть иные варианты. И это надо иметь в виду. К примеру, можно выслать из Кадиса мальчишку, у которого документов, дающих право проживать здесь, не больше, чем у горного кролика. Можно выслать, а можно, скажем, задержать его под каким-нибудь предлогом и засадить в королевскую тюрьму с тем, чтобы арестанты, отбывающие там многолетние сроки, расширили ему горизонты или еще кое-что. А также можно провести и медицинское освидетельствование в присутствии судьи и заставить дать показания, уличающие его, Мариана Сафру, в мужеложстве. В содомском грехе, как именовали мы его в старые добрые времена, пока не началась вся эта свистопляска с Кортесами и Конституцией. Теперь журналист оставил увертки, забормотал: «Откуда вы? Это чудовищно! Как давно вы узнали об этом?» «Про арабчонка-то? Давно. Но тогда рассудил, что каждый живет, как ему нравится, а я, представьте, в чужие окна не заглядываю. Теперь совсем другое дело, дружок. Теперь пришла надобность газеткой, которую вы издаете, подтереться». Тисон, сидя на ступеньках, выбрасывает сигару, не докурив. Вкус и запах показались ему горькими, может быть, из-за того, как смердит здесь. На голых плитах патио меркнет последний закатный луч, и там, где коты еще лижут засохшую кровь, гаснет прямоугольник света. Делать здесь больше нечего. И нечего прояснять. Все его расчеты и предвидения пошли впустую, и пустоту после себя оставили такую же, как в этом разоренном и заброшенном доме. Комиссар, вспоминая зазубренный кусочек свинца, который хранит в ящике своего письменного стола, качает головой. Несколько месяцев кряду ждал он знака, искал вдохновляющий ключ, который отопрет дверцу к верному ходу, возможному и невозможному. Теперь понимает, что из-за этой идеи потерял слишком много времени, замер в бездействии, опасность которого подтверждает еще один труп. Совесть Рахелио Тисона чиста, но до костей ободранная спина 16-летней девушки, но ее широко раскрытые в ужасе глаза – но обломанные в долгих предсмертных муках зубы, все это терзает его почти физической болью и накладывается на воспоминания о других жертвах и встречается с призраками, подстерегающими его в вечной полутьме собственного дома, и с безмолвной женщиной, что сама, подобно тени, бродит по этому дому, и с навеки умолкшим роялем. Свет совсем уже померк. Комиссар встает и, бросив прощальный взгляд на кошек, которые лижут каменные плиты, по темному проему подворотни выбирается наружу, на улицу. Да, губернатор Вилья Висенсио, надо отдать ему должное, был прав. Скоро в качестве предупредительной меры надо будет подготовить список лиц, чье присутствие в Кадисе нежелательно, чтобы во всеоружии встретить час, когда горожане потребуют голову убийцы. В нужный момент 2-3 намеренно расплывчатых и расчетливо двусмысленных признания помогут удержать события под контролем, а тем временем, может быть, свалится нежданная удача или даст плоды кропотливая работа. Не следует сбрасывать со счетов и новые многообещающие события, связанные с войной и политикой и способные упорядочить беспорядок. Все эти мысли не избавляют Тисона от горького осознания поражения. От чувства беспомощности, какое возникает перед захлопнувшейся дверью. Покуда она была открыта, за ней клубилось что-то темное, неверное, неопределенное, но все же до сегодняшнего дня подававшее надежду увидеть в отдалении слабый отблеск света. Разыграть мастерскую комбинацию, которая терпеливому игроку позволила бы двигать фигуры по самой бездонной из всех шахматных досок. На улице, оказывается, уже сумерки. Внезапный резкий звук, похожий на треск разрываемого полотна, заставляет его вздрогнуть. Тисон оборачивается, желая понять, откуда он доносится, и в тот же миг проем ворот, глубь подворотни и патио, откуда он только что вышел, озаряется оранжевой вспышкой, и все вокруг засыпает пылью и щебнем. Немедленно вслед за тем от тяжкого грохота содрогается земля. Тисон, отброшенный ударной волной, уши болят, словно их оторвали напрочь, шатается, вскидывает руки, силясь защититься от обломков штукатурки и стеклянной крошки, разлетающихся во все стороны. Делает несколько шагов и падает на колени в густой удушливой туче пыли. Проморгавшись немного, чувствует на шее прикосновение чего-то теплого и липкого, смахивает это и внезапно в последнюю минуту сознает, что смахнул, может быть, кусок своей собственной плоти. Но нет, всего лишь спутанный клубочек кошачьих кишок. Красные светящиеся пятнышки, усеявшие землю, быстро гаснут одна за другой, скрученные, раскаленные осколки остывают. Тисон, еще плохо соображая, машинально тянется, подбирает один и тотчас отбрасывает. Еще горячая свинцовая спираль жжет руки. Смолкает звон в ушах, и комиссар, сильнее всего пораженный тишиной, озирается по сторонам. На следующий день Григорио Фамигаль, без сюртука, в клеенчатом фартуке поверх сорочки, держа меж ладоней голубку, подошел к восточному краю террасы, недоверчиво огляделся. Установилась хорошая погода, а город переполнен беженцами, и потому плоские крыши многих домов затянули брезентовыми или парусиновыми навесами, и целые семьи живут под ними на манер кочевников в стойбищах. Так происходит и на улице Эскуэлос, где стоит дом, в котором Фумигалю принадлежит весь верхний этаж. Чучельник по вполне очевидным причинам свою террасу в аренду не сдает, однако на крышах соседних живут иммигранты, так что привычно стало видеть любопытных, в любое время дня разглядывающих окрестности с высоты. Оттого он всегда на стороже, оттого и уволил, едва установив тайную почтовую связь с другим берегом, приходящую служанку, и впредь решил обходиться своими силами. Пришлось узнать, каких трудов стоит поддержание дома в чистоте и порядке. Завтракает он чашкой молока с накрошенным туда хлебом, а обедает в неизменном одиночестве в гостинице «Куропатка» на улице Дескальсос или в террасе на перекрестке улиц Пилота и Арко-де-Росса. Все тихо. Мавры, как говорится, не высадились, и Фумигаль, прячась от нескромных взглядов за развешанным бельем и убедившись, что цилиндрик с депешей шелковой крученой нитью крепко привязан к хвостовому перу, разжимает руки, и голубка, покружив над домом, взмывает ввысь, уходит за башней в сторону залива. Через несколько минут донесение с подробными сведениями о том, куда именно попали 5 последних бомб, выпущенных с Кабесуэлы, будет у французов. Эти же самые места уже отмечены на плане Кадиса, где постепенно, но неуклонно, день ото дня, густеет пучок прочерченных карандашом линий,
веером расходящихся с востока. А точки, которыми на плане обозначены места наиболее удаленных попаданий, придвинулись к западу примерно на дюйм. Одна на Куэста-де-Мурге, другая на перекрестке улиц Сан-Франциско и Адуана-Вьеха. Это при том, что сейчас еще нет сильных ветров, увеличивающих дистанцию выстрела. То ли еще будет, когда задуют левантинцы. Дай-то бог. Григорио Фумигаль насыпал голубям корму, налил воды в поилку и тщательно закрыл дверцу. Потом, оставив открытой застекленную дверь на террасу, спустился по короткой лестнице в кабинет, взялся за работу. Его новое творение, макака Тити из Ост-Индии, распяленная на мраморном столе под застывшими взглядами зверей и птиц на подставках и в витринках, начинает обретать форму, теша гордость чучельника. Освежевав обезьянку, освободив от мышц и сухожилий кости и вычистив их, он на несколько дней погрузил шкуру в раствор квасцов, морской соли и тартара, купленных в лавочке Фраскито Сан-Лукара, где заодно приобрел себе новую, более стойкую краску для волос, после чего приступил к сборке. С помощью толстой проволоки тщательно восстановил скелет, обложил его пробкой и материалом для набивки и стал потихоньку обтягивать обработанной шкурой. Утро знойное. Стеклянные глаза распотрошенных животных блестят на солнце, и чем ближе к зениту, тем ярче, с крыши по ступеням лестницы, проникающим в кабинет. Возвещая Ангелюс, звенит бронза с ближней церкви Сантьяго, и 12 ударами ей тотчас отзываются часы на шкафу. И вновь тишину нарушает лишь позвякивание инструментов в руках Фумигаля. Он ловко орудует иглами, пинцетами и суровой нитью, заполняя, а затем зашивая полости, а сначала сверяется с записями в тетради на столе. Туда занесены первоначальные наброски позы, которую он желает придать макаке. По его замыслу она должна сидеть на отлакированном древесном суку. Хвост опущен и свернут кольцом, голова немного склонена к левому плечу. Глаза устремлены на будущих зрителей. Чтобы придать телу обезьянки свойственное ей положение, чучельник долго листал книги по естественной истории, разглядывал гравюры из своей коллекции и собственные рисунки. Нельзя пренебрегать самыми малейшими деталями, потому что сейчас наступил ответственнейший момент процесса. От него в значительной степени зависит, будет ли изделие натурально, удастся ли достичь совершенства или от мелкого просчета все труды пойдут на смарку. Фумигаль знает, что вовремя незамеченная и неисправленная деформация, царапина на шкуре, небрежный шов, какая-нибудь козявка, которую он проглядел и оставил в начинке, способны испортить работу, а впоследствии и вовсе погубить ее. За 30 лет, отданных этому ремеслу, Фумигаль усвоил, всякая тварь, даже став чучелом, в известном смысле продолжает жить, то есть подвергаться воздействию света, пыли, времени, влиянию тех почти неуловимых физических и химических процессов, что по-прежнему идут в ней. И хороший таксидермист обязан их предвидеть и совершенством своего мастерства предотвращать. Но вот от легчайшего сотрясения нежно продребезжали стекла в открытой на террасу двери, и мгновение спустя, смягченный расстоянием и домами, оказавшимися на пути звуковой волны, дошел до кабинета глухой грохот. Фумигаль, который в этот миг прикреплял хвост, прервал работу и напряженно выпрямился, замер, высоко подняв зажатую в пальцах иглу с продернутой в нее суровой ниткой. Потом вновь взялся за дело, пробормотав что-то вроде «Вот это да, вот это громыхнуло». И не так уж далеко, где-то возле церкви Дель Пополо, шагов 500 отсюда. Григорио иногда приходит в голову, что какая-нибудь бомба может угодить в дом, убить его самого. Любая из его голубок способна на обратном пути принести весточку, сулящую опасность или гибель. В его представлениях о старости, другое дело, насколько реальны эти представления, как-то не учтено, что он может окончить свои дни, как Самсон под обломками филистимлянского капища. Однако есть правила у всякой игры, и это не исключение.
Впрочем, ему плевать, если какая-нибудь бомба рванет еще ближе. Вот, скажем, в соседней церкви Сантьяго. Это даже хорошо. Заткнется, наконец, колокол, который настырным звоном своим каждый день, а по воскресеньям и большим праздникам с утра до ночи сопровождает домашние занятия Фумигаля. Если в этом городе, являющем собой Испанию в миниатюре, только еще гаже, что-нибудь и представлено в изобилии, так это, конечно, церкви да монастыри. При всем своем расположении к тем, кто осаждает город, а вернее сказать, к славным традициям века просвещения, доставшимся в наследство революции и империи, кое-что Григорио Фумигаль все же понимать отказывается. Вот, скажем, почему Наполеон решил восстановить религиозный культ. Чучельник не более чем скромный коммерсант и ремесленник, который, впрочем, читает книги и изучает живых и мертвых. Однако же он пришел к выводу, что человек, не познав природу, не найдя в себе должного мужества, чтобы принять ее законы, отказался от опыта ради измышленных систем, изобрел богов, жрецов и владык, помазанных имена царства. Безоговорочно капитулировал перед людьми, которым ни в чем не уступал, а те воспользовались его слабостью и превратили в раба, лишенного собственного разумения и бесконечно чуждого главному основополагающему постулату. Все на свете, включая хаос, пребывает в порядке, определенном законом природы. Прочитав об этом в трудах философов, изучив смерть вблизи, Фумигаль утвердился во мнении, что действовать иначе природа попросту не может. Это она, а не какой-то непредставимый бог, распределяет порядок и хаос, посылает радость и страдания. Это она распространяет добро и зло по миру, в котором ни гневные крики, ни слезные мольбы не в силах изменить нерушимые законы созидания и уничтожения. Это ее грозная неизбежность. Огню подобает жечь, уж такое у него свойство, и это в порядке вещей. Точно так же, как человеку убивать и пожирать других животных, в которых он нуждается, и творить зло, ибо оно заложено в самой его природе. Нет примера более впечатляющего, нежели чье-либо мучительное умирание, происходящее под небесами, не способными, если не избавить от страданий, то хоть на йоту облегчить их. Ничто не может дать лучшее представление о принципе мироустройства. Ничто не опровергает убедительнее существование высшего разума, ибо, существуя на самом деле, несправедливость преследуемых им целей просто повергла бы в отчаяние. И потому чучельник убежденно полагает, что утешительная моральная правота заключена даже в самых чудовищных несчастьях и катастрофах, в землетрясениях, эпидемиях, войнах, бойнях, в страшных преступлениях, которые, всему отводя свое место, оставляют человека наедине с холодной непреложностью универсума. «Физический опыт надо поставить, — говорит Ипполито Баруль, — эксперимент провести. В наше время искать сверхъестественное — это просто нелепость». Рахелио Тисон внимательно слушает его, медленно и понуро шагая по площади Сан-Антонио и глядя себе под ноги, словно изучает кладку мостовой. Заложенные за спину руки держат шляпу и трость. Прогулка немного освежила ему голову после трех подряд партий в кофейне Каррео. Две он профессору проиграл, а третью отложили. «Обратиться к здравому смыслу», — продолжает Баруль. «Здравый смысл лопнет со смеху, когда я к нему обращусь. Стало быть, надо проанализировать видимый мир. Да что угодно. Все лучше, нежели втемяшивать себе в голову какую-то абракадабру». Комиссар оглядывается по сторонам. Солнце уже зашло, небо над дозорными вышками и террасами потемнело, и в воздухе наконец-то повеяло прохладой. Перед кондитерской, Бурнеле и кофейней Аполлон стоят несколько карет и портшезов. В последнем свете дня на площади и на улице Анча многолюдно. Семьи, снимающие квартиры в здешних домах, обитатели бедных кварталов по соседству, дети, что носятся вокруг, играя в серсо, клирики, военные, иммигранты без средств, старающиеся незаметно подобрать с тротуара окурок сигары. Кадис спокойно и безмятежно нежится среди апельсиновых деревьев и мраморных скамей своей главной площади, наслаждаясь неспешно вступающим в свои права летним вечером. К как всегда, война представляется чем-то безмерно далеким. Более того, ее вроде бы и вообще нет. «Видимый мир», — возражает Тисон, — сообщает, что все рассказанное мной есть чистая правда.
«Пусть так, но учтите, что и видимый мир тоже способен ввести в заблуждение. Это иногда случается. И еще примите в расчет, бывают непредвиденные совпадения. Одни и те же следствия могут быть порождены причинами, на первый взгляд, схожими, а на самом деле бесконечно далекими друг от друга».
«Четыре случая вполне конкретных убийств, профессор».
«Ну или так, 3 и 1. Связь между ними более чем очевидна. Однако подобрать к ним ключа я не могу».
«Подберете, иначе и быть не может. В порядке вещей нет ничего случайного. Физические тела взаимодействуют. Каждое изменение происходит по зримым и скрытым причинам. Без них ничто существовать не может». Оставив позади площадь, они все так же неспешно идут в сторону Ментидеро. Одно за другим зажигаются прикрытые жалюзи окна в домах и в тех лавках, что еще торгуют. Барулю, который живет один и ужинает скудно, до смерти хочется съесть омлет с баклажанами в закусочной на углу улицы Вейдор. Они входят и присаживаются у стойки, где дымит заправленная скверным маслом лампа. Стоят коробки с продуктами из колоний и бурдюки с вином. Профессор со стаканом местного вина, комиссар с кувшином холодной воды.
«Рассуждая вообще, можно сказать, что убийца не существует изолированно, сам по себе», — продолжает Баруль в ожидании заказа. «Каждый человек движим энергией, и своей собственной, и той, которая проистекает от тел, получивших некий толчок. Импульс. Всегда и неизменно одна причина порождает другую. Это звенья цепи». Подают дымящийся сочный омлет.
«Хотите, поделюсь?» — спрашивает Баруль, но комиссар качает головой.
«Вспомните людей былых времен. Они видели, как по небу движутся планеты и звезды, но не постигали, почему это происходит. И так было до тех пор, пока Ньютон не заговорил о силе тяготения, которой одни небесные тела воздействуют на другие».
«Тяготение».
«Да, есть явления, которые много веков могут оставаться недоступны нашему пониманию. Так же, как связь, существующая между французскими бомбами и убийцей. Природу его преступного тяготения, притяжения...» Профессор поглощает омлет с задумчивым видом, будто размышляя над собственными словами, и, наконец, яростно кивает, уверяясь в своей правоте. «На всякое тело, обладающее массой, действует закон земного притяжения», — продолжает он. «В свободном падении тело сообщает импульс другим телам, вступает с ними во взаимодействие. Физические законы всеобъемлющи, равно относятся и к людям, и к бомбам.